Итак, Перат и Корантен были друзьями, подобно Оресту и Пиладу. Перат создал Корантена, как Вьен создал Давида, но ученик быстро превзошел учителя. Давид Жак-Луи, 1748-1825, крупнейший художник эпохи Французской революции XVIII века, член конвента. Учителем Давида был Вьен, 1716-1809. Они провели сообща не одно дело. Смотрите, темное дело. Перат, гордый тем, что открыл таланты Корантена, вывел его в люди, уготовив ему торжество. Он преневолил своего ученика обзавестись в качестве удочки для уловления мужчин, любовницей, которая презирала его. Смотрите, Шуаны. А Корантену было тогда всего 25 лет. Корантен — один из тех генералов, чьим главнокомандующим являлся министр полиции, сохранил при герцоге де Ровиго высокий пост, который занимал при герцоге Отранском. Главное управление полиции действовало тогда так же, как и полиция уголовная. В каждом более или менее крупном деле давали, так сказать, подряд трем, четырем и даже пяти способным агентам. Министр, осведомленный о каком-то заговоре, кем-то и как-то предупрежденный о готовящемся злодеянии, неизменно говорил одному из начальствующих лиц полиции: «Сколько вам нужно, чтобы добиться такого-то результата?» Корантен или Контансон по зрелом размышлении отвечали: 20, 30, 40 тысяч франков. Затем, как только отдавался приказ действовать, все средства и нужные люди предоставлялись на выбор и усмотрение Корантена или другого назначенного агента. Уголовная полиция действовала таким же образом, когда в раскрытии преступлений принимал участие знаменитый Видок. Полиция политическая, как и полиция уголовная, вербовала людей главным образом среди агентов, внесенных в списки постоянных проверенных сотрудников, своего рода солдат этой тайной армии, столь необходимой правительством, вопреки пышным фразам филантропов или моралистов невысокой морали. Но два или три генерала от полиции того же покроя, что Перат и Корантен, облеченных чрезвычайным доверием, пользовались правом привлекать к делу лиц, неизвестных полиции, однако ж с обязательством отдавать отчет министру в важных случаях. Итак, опытность и проницательность Перада были чрезвычайно ценны для Корантена, и он после шквала 1810 года приблизил к себе старого друга, постоянно с ним советовался и охотно шел навстречу его нуждам. Корантен изыскал способ выхлопотать Пераду пособие в размере 1000 франков в месяц. Со своей стороны Перат оказал неоценимые услуги Корантену. В 1816 году Корантен, в связи с раскрытием заговора, в котором был замешан бонапартист Годиссар, попытался восстановить Перада в должности чиновника главной полиции королевства, но кандидатура Перада была отклонена неким влиятельным лицом. И вот почему. Стремясь упрочить свое положение, Перат, Корантен и Контансон, подстрекаемые герцогом Отранским, организовали контрполицию для Людовика XVIII, в которой стал служить Контансон и другие виднейшие агенты. Людовик XVIII умер, а с ним и тайны, оставшиеся нераскрытыми для историков, даже наиболее осведомленных. Борьба главной полиции королевства и контрполиции короля породила страшные деяния, тайну которых хранят несколько эшафотов. Здесь не место углубляться в подробности этих событий, да и нет для этого повода, ибо сцены парижской жизни не то что сцены политической жизни. Достаточно указать, каковы были средства существования человека, которого в кафе «Давид» называли «папашей Канкоэлем», и те нити, которыми он был связан с ужасной и темной властью полиции. С 1817 по 1822 год Корантено, Контансону, Пераду и их агентам часто вменялось в обязанность следить за самим министром. Этим можно объяснить, почему министерство отказалось от услуг Перада и Контансона, на которых Карантен без их ведома направил подозрения министров, желая привлечь к работе своего друга, когда ему показалось, что восстановить его в должности невозможно. Тогда министры возымели доверие к Карантену и поручили ему следить за Перадом, вызвав тем улыбку Людовика XVIII. Таким путем Карантен и Перад оказались господами положения. Контансон, с давних пор связанный с Перадом, по-прежнему служил ему. Он предоставлял себя в распоряжение торговых приставов по приказанию Карантена и Перада. В самом деле, оба эти генерала от полиции, побуждаемые тем особым рвением, что внушается ремеслом, которому отдаешься с любовью, предпочитали расставлять на все те места, где можно было почерпнуть богатые сведения, самых искусных солдат. Притом пороки Контансона, его извращенные наклонности, послужившие причиной более низкого служебного положения, чем у двух его друзей, требовали столько денег, что он вынужден был браться за любую работу. Контансон, не нарушая служебной тайны, сказал Лушару, что ему известен лишь один человек, способный угодить банкиру Нусингену. Пират и в самом деле был единственным агентом, который мог невозбранно заниматься сыском в пользу частного лица. Со смертью Людовика XVIII Пират лишился не только всего своего влияния, но и особых преимуществ личного шпиона Его Величества. Считая себя человеком незаменимым, он по-прежнему вел широкий образ жизни. Женщины, хороший стол, а также иностранный клуб уничтожали всякую возможность экономии у этого человека, обладавшего, как все порочные люди, железным организмом. Но с 1826 года по 1829 год в возрасте чуть ли не 74 лет он, по его выражению, уже шел на тормозах. Перат видел, как год от году уменьшается его благополучие. Он присутствовал при похоронах полиции. Он с грустью наблюдал, как правительство Карла X отреклось от ее старых порядков. Палата депутатов от сессии к сессии урезывала ассигнования, потребные для существования полиции, из ненависти к подобному методу управления и ради желания улучшить нравы этого ведомства. «Похоже на то, что они хотят готовить обед в белых перчатках», — сказал Перат Карантену. В 1822 году Карантен и Перат уже предугадывали события 1830 года. Они знали о тайной ненависти Людовика XVIII к своему преемнику, объяснявшей снисходительность короля к младшей линии, а иначе бы его царствование и его политика так и остались бы загадкой без разгадки. С годами любовь Перада к побочной дочери возрастала. Ради нее он преобразился в буржуа, ибо желал выдать Лидию за порядочного человека. Недаром он мечтал, особенно последние 3 года, получить видное и почетное место в префектуре полиции, либо в управлении главной королевской полиции. Наконец он придумал должность, насущная необходимость в которой, говорил он Карантену, рано или поздно назреет. Он предлагал учредить при префектуре полиции так называемое справочное бюро, как посредствующую инстанцию между, собственно, парижской полицией, полицией уголовной и полицией королевства, и тем самым предоставить главному управлению полиции возможность пользоваться всеми этими распыленными силами. Только один пират в его возрасте после 55 лет секретной службы мог быть звеном, связующим три полиции, мог, наконец, стать там архивариусом, к которому в известных случаях обращались бы за сведениями и политика, и правосудие. Таким путем пират надеялся с помощью карантена при первом удобном случае поймать и мужа, и приданое для своей Лидии. Карантен уже говорил по этому поводу с начальником королевской полиции, не упоминая имени пирата, и начальник, южанин, счел нужным внести его предложение на рассмотрение префектуры. В ту минуту, когда Контансон ударил трижды золотой монетой о стол, что означало «мне надо с вами потолковать», патриарх полицейских агентов обдумывал следующую задачу. При помощи какого человека и чем именно можно заинтересовать нынешнего префекта полиции и заставить его действовать? А со стороны могло показаться, что он с идиотским видом изучает «Курье Франсе». «Наш бедный Фуше, этот великий человек, умер», — мысленно говорил он, идя вдоль улицы Сент-Оноре. «Бывшие посредники между Людовиком XVIII и нами вопали. К тому же, как вчера сказал Карантен, никто не доверяет ни ловкости, ни уму 70-летнего старца. Ах, зачем я пристрастился к обедам у Вери, к тонким винам, к песенкам вроде «Мамаша Годишон», к игре, как только я при деньгах? Чтобы завоевать положение, мало одного ума, как говорит Карантен, надобно еще держать себя с умом. Наш дорогой господин Ленуар как будто напророчил мне, когда, выслушав историю с ожерельем и узнав, что я не остался под кроватью девицы Олива, сказал: «Вы никогда ничего не добьетесь». Если почтенный папаша Конкуэль, в доме так и звали его папаша Конкуэль, обосновался на улице Муано в пятом этаже, поверьте, что он обнаружил в устройстве и расположении квартиры немало особенностей, которые благоприятствовали его ужасному занятию. Дом стоял на углу улицы Сен-Нав-Рох. И, с одной стороны, соседей у него не было. Помимо того, его надвое разделяла лестница, таким образом, что в каждом этаже оказались две совершенно уединенные комнаты. Эти две комнаты были расположены в той половине дома, которая выходила на улицу Сен-Рох. Над пятым этажом помещались мансарды, одна из которых служила кухней, а другую занимала единственная служанка папаши Конкуэля по имени Кат, фламанка, выкормившая Лидию. Папаша Конкуэль устроил спальню в первой из двух смежных комнат, а во второй — кабинет. Задняя капитальная стена кабинета отделяла его от соседнего дома. Из окна, выходившего на улицу Муано, видна была только глухая угловая стена противоположного дома. И так как между кабинетом и лестницей находилась еще спальня пирата, друзья могли, не опасаясь посторонних глаз и ушей, спокойно беседовать в этом кабинете, точно созданном для их страшного ремесла. Из предосторожности пират устроил в комнате фламандки настил из соломы и, прикрыв его толстым сукном, положил сверху чрезвычайно пушистый ковер, якобы желая угодить кормилице своего ребенка. Более того, он упразднил в квартире камин и топил печь, труба которой выходила сквозь наружную стену на улицу Сен-Рох. Затем он покрыл коврами паркет в своих комнатах, чтобы жильцы нижнего этажа не могли уловить ни малейшего звука. Знаток в искусстве шпионажа, он раз в неделю обследовал смежную стену, потолок и пол, делая вид, что ведет борьбу с докучими насекомыми. Будучи уверен, что тут он огражден от соглядатаев и слушателей, пират предоставлял этот кабинет Корантену в качестве зала совещаний в тех случаях, когда тот не проводил их у себя. Квартира Корантена была известна лишь начальнику королевской полиции и Пераду, и только в особо важных случаях он принимал у себя лиц, представлявших министерство или двор. Но ни один агент, ни один подчиненный там не появлялся. Дела, связанные с их ремеслом, обсуждались у Перада. В этой неприглядной комнате, в полной безопасности, составлялись планы действий, принимались решения, которые послужили бы материалом для своеобразных летописей и занимательных драм, если бы стены могли говорить. Тут с 1816 по 1826 год обсуждались дела огромной важности. Тут были обнаружены зачатки событий, которым суждено было обрушиться на Францию. Тут в 1819 году пират и Корантен, столь же предусмотрительные, как Беляр, генеральный прокурор, но более осведомленные, говорили между собой: «Если Людовик XVIII не решается нанести такой-то или такой-то удар, если он не желает отделаться от такого-то принца, стало быть, он ненавидит своего брата, стало быть, он хочет оставить ему в наследство революцию». Дверь Перада была снабжена грифельной доской, на которой время от времени появлялись странные знаки и числа, написанные мелом. То был род сатанинской алгебры, смысл которой был совершенно ясен для посвященных. Напротив скромного жилья Перада находилась квартира Лидии, состоявшая из прихожей, маленькой гостиной, спальни и туалетной комнаты. Входная дверь ее, как и у Перада, представляла собою целое сооружение из двойного слоя крепких дубовых досок, между которыми был вставлен железный лист 9 мм толщиной, снабженный замками и целой системой крюков, отчего взломать его было бы так же трудно, как взломать двери тюрьмы. И хотя дом этот с темными сенями, с бакалейной лавкой, был из тех домов, где не водится привратника, Лидия могла чувствовать себя тут в полной безопасности. Столовая, гостиная, спальня с подвесными ящиками для цветов в окнах были по-фламандски опрятны и обставлены с некоторой роскошью. Кормилица-фламанка находилась безотлучно при Лидии и называла ее дочуркой. Они обе аккуратно посещали церковь, и благочестие их создало прекрасное мнение о папаше Конкуэле, о бакалейщика-роялиста, державшего лавку в этом же доме на углу улицы Муано и Неф-Сен-Рох, и занимавшего со всем своим семейством, прислугой, приказчиками первый и второй этажи. В третьем этаже жил владелец дома. Четвертый, уже лет 20, снимал шлифовщик драгоценных камней. У каждого из жильцов был ключ от входной двери. Бакалейщица охотно принимала письма и пакеты, адресованные трем мирным семействам, тем более что на двери бакалейной лавки висел почтовый ящик. Без этого подробного описания иностранцы, и даже те из них, которые хорошо знакомы с Парижем, не могли бы вообразить себе всю полноту покоя, заброшенности и безопасности, превращавших этот дом в одну из достопримечательностей Парижа. Папаша Конкуэль мог, начиная с полуночи, измышлять любые козни, принимать шпионов, министров, женщин, девушек, будучи уверен, что никто этого не заметит. Пират слыл превосходным человеком, который и мухи не обидит, как говорила о нем фламанка кухарки-бакалейщика. Он ничего не жалел для своей дочери. Лидия, пройдя школу музыки у Шмуке, настолько преуспела в ней, что могла заниматься и композицией. Она умела рисовать сепией, гуашью, акварелью. По воскресеньям Перат обедал с дочерью. В этот день старик всецело был отцом. Набожная, но отнюдь не ханжа, Лидия говела на святой неделе и каждый месяц ходила к исповеди. Однако ж она разрешала себе изредка пойти в театр. В хорошую погоду она гуляла в Тюильри. В этом были все ее развлечения, ибо она вела самую замкнутую жизнь. Лидия, обожавшая отца, совершенно не подозревала о его зловещих талантах и темных занятиях. Ни единое желание не смутило чистой жизни этого невинного существа. Стройная, красивая, как ее мать, с очаровательным голосом, тонким личиком, обрамленным прекрасными белокурыми волосами, она напоминала ангелов, скорее сотканных из воздуха, нежели облеченных плотью, которых живописцы эпохи, предшествовавшей Возрождению, рисовали на фоне полотен, изображающих святое семейство. Синие глаза ее, казалось, изливали небесное сияние на каждого, кого она удостаивала взглядом. От ее целомудренного наряда, чуждого крайностей моды, веяло ароматом добропорядочности. Вообразите отцом этого ангела старого сатану, обретающего новые силы в столь божественной близости, и вы получите представление о Пераде и его дочери. Если бы кто-либо осквернил этот алмаз, отец изобрел бы для казни нечестивца одну из тех адских ловушек, какие привели ни одного несчастного на эшафот во время реставрации. Для Лидии и Кат, которую она называла няней, на расходы по хозяйству было достаточно 1000 ЭКЮ. Возвращаясь домой, на улице Муано Перат увидел Контансона. Он обогнал его, вошел наверх первым и, услышав на лестнице шаги своего агента, впустил его к себе, прежде чем фламанка успела высунуть нос из дверей кухни. Колокольчик, начинавший звонить, как только открывалась решетчатая дверь в четвертом этаже, где жил шлифовальщик алмазов, извещал жильцов четвертого и пятого этажей о том, что к ним кто-то идет. Само собой разумеется, что после полуночи пират обертывал ватой язычок колокольчика. «Что за неотложное дело, философ?» «Философ» было прозвище, данное пиратом Контансону, и вполне заслуженное этим эпиктетом сыщиков. За именем Контансон скрывалось, увы, одно из древнейших имен нормандской аристократии. Смотрите «Братья утешения». Первоначальное название произведения Бальзака — «Изнанка современной истории», 1842 год. «А то, что можно заработать 1010». «О чем идет речь? Политика?» «Нет, сущий вздор. О бароне Нусингене. Вы его знаете. Этот старый матерый волк совсем взбесился. Ему нужна женщина, которую он встретил в Венсенском лесу. Надо ее найти, или он умрет от любви. Мне сказал его лакей, что вчера был созван консилиум. Я уже выманил у него 1000 франков на поиски этой принцессы». И Контансон рассказал о встрече Нусингена и Эстер, прибавив, что барон получил какие-то новые сведения. — Ладно, — сказал пират, — мы отыщем его, Дульцинею. Скажи барону, чтобы он приехал в карете сегодня же вечером в Елисейские поля и ждал на углу авеню Габриэль и Мариньи. Пират выпроводил Контансона и постучал к дочери условленным стуком. Он вошел к ней с веселым видом. Случай только что предоставил ему средства получить, наконец, желанную должность. Поцеловав Лидию в лоб, Он опустился в отличное вольтеровское кресло и сказал ей: «Сыграй мне что-нибудь». Лидия исполнила ему пьесу Бетховена для фортепиано. — Отлично сыграна, моя козочка, — сказал он, притягивая к себе дочь. — Итак, нам 21 год. Пора выходить замуж. Ведь нашему папаше уже за 70. — Я счастлива здесь, — отвечала она. — Ты любишь только меня, такого безобразного, такого старого? — спросил Перет. — Но кого же мне еще любить? Я обедаю с тобой, моя козочка, предупреди Кат. Я думаю, что наши дела наладятся. Я получу должность, подыщу тебе достойного мужа, какого-нибудь славного и даровитого молодого человека, которым в будущем ты могла бы гордиться. Мне встретился только один, кого я хотела бы назвать своим мужем. Тебе встретился такой? Да, в Тюильри. — отвечала Лидия. — Он проходил рука об руку с графиней де Серези. — Его имя? — Люсьен де Рюбампре. Мы с Кат сидели под липами просто так, а рядом со мной две дамы. Одна из них сказала: «Вот госпожа де Серези и красавец Люсьен де Рюбампре». Я взглянула на проходившую пару, о которой говорили эти дамы. — Ах, милочка! — сказала другая дама. — Есть же такие счастливицы. Так вот, все прощается, потому что она урожденная де Ронкероль, и ее муж пользуется влиянием. Но, милочка, — отвечала первая дама, — Люсьен ей дорого обходится. Что она хотела этим сказать, папа? — Пустая светская болтовня, — отвечал дочери с самым добродушным видом Перат. Возможно, они намекали на какие-нибудь политические события. Так вот, вы меня спросили, и я отвечаю. Если вы желаете выдать меня замуж, найдите мне мужа, который был бы похож на этого молодого человека. — Глупенькая, — отвечал отец, — мужская красота не всегда признак порядочности. Юношам, одаренным привлекательной внешностью, все дается легко в начале их жизненного пути. Они пренебрегают своими дарованиями, поощрение света их развращает, и позже они дорого расплачиваются за это. Я хочу дать тебе в мужья такого человека, которому мещане, богачи и глупцы не оказывают ни помощи, ни покровительства. Кого же, отец? Безвестного гения. Полно же, милая детка, я могу ведь перешарить все парижские чердаки и выполнить твою программу. Я найду для тебя человека столь же прекрасного, как тот бездельник, о котором ты мне говоришь, но человека с будущим, одного из тех, кому уготованы слава и богатство. Ах, вот о чем я не подумал. У меня должен быть целый выводок племянников. И среди них может оказаться юноша, достойный тебя. Я напишу или прикажу написать в Прованс.